Вот он молодец.
Прошел 8 классов за 6 лет.
А вот он делом занимается, а ты фигней страдаешь.
Становится настоящей психотравмой для ребенка.
Все могут взять и уволиться с работы, а я не могу. Кто все?
Такое сравнение деструктивное. Тормозит, не дает двигаться.
Если судить рыбу о ее способности взбираться на дерево, очень грустная история.
Привет-привет, наши дорогие слушатели. Это очередной выпуск проекта подкаста «Психотерапия из электрички». И сегодня в студии, ну, как обычно вообще-то, Юлия Капуцкая и Павел Капуцкий.
Выпуск уже 28-й. И я спрашивала в Инстаграме у себя и в Телеграме спрашивали, чтобы, ну, вы предлагали свои темы, и мы так подсобрали тем, которыми вы поделились, которые были бы вам интересны, и в ближайшее время будем записывать эти темы. И сегодня как раз поговорим. Вообще, тема очень популярная, важная, и на этой теме строится даже вот моя практика, например, во многом на этом строится. Тема сравнения себя с другими людьми.
Как ты классно подвела, я думаю, знаешь, так подогрела это ту-ту-ту-ту-тун. Что же это за тема? Да, сегодня будем говорить о сравнении, в частности, о сравнении себя с другими. И что сказать, да? Я думаю, что здесь, как и в любой теме, или как во многих темах, есть две стороны, есть инь-янь. Вот. Но что такое вообще сравнение для человека? Это базовая такая опция. Это инстинкт, можно сказать, что встроенный в человека изначально, в Homo sapiens, потому что, ну, нам супер важно сравнивать себя с другими. Мы существа социальные, мы без других, ну, сейчас уже физически выживем, да, но взять еще там пару-другую сотню лет назад, я уж не говорю про тысячи, что в одиночестве человек не выживает, и тогда важно себя сравнивать, где-то копировать, так, чтобы в стае удерживаться. И тогда, сравнивая, мы можем как-то подстраиваться, даже сейчас, да, если взять там эмиграцию, да, популярный вопрос и тема такая, когда человек приезжает в другую страну, он смотрит, как ведут себя другие, делает какие-то выводы для себя и подстраивается, чтобы не быть чужаком, чтобы побыстрее стать своим. И в этом смысле адаптируется, и тогда мы говорим о том, что сравнение в данном случае важно и носит такой адаптационный характер.
То есть, когда мы, например, говорим про другую сторону сравнения себя, это скорее про развитие, самооценку, там, не знаю, совершенствование, в принципе, жизнь, да, там, свое качество своей жизни, возможно. То есть не про какие-то процессы, как вот Паша привел пример с эмиграцией, да, когда нам для того, чтобы, ну, выжить и встроиться в среду, важно бы сравнить себя с другими, как эта среда вообще функционирует. Но мы говорим, если о другом, да, моменте, а вот этом вот моменте, когда мы правда начинаем сравнивать себя и свою жизнь с чьей-то чужой жизнью, там, уровнем, качеством, качествами, которыми мы обладаем, например. И в этом случае сравнение себя с другими может быть разрушительно и не продвигающе, как нас учили когда-то в детстве, да? А ты посмотри на него, вот он молодец!
Я думаю, ты говоришь об очень важной теме, о детской такой психологической травматизации, потому что вот эти сравнения с другими, посмотри, а у Вити там такие-то успехи, он уже прошел 8 классов за 6 лет, я не знаю, такие, знаешь, грубые примеры, но тем не менее. И я часто слышу это от клиентов, к сожалению, когда их сравнивали, они так с горечью рассказывают о том, как родители сравнивали их там с соседями, еще с кем-то, и повторение, да, вот это сравнение на протяжении месяцев и лет, оно становится настоящей психотравмой для ребенка, который ощущает собственную неполноценность и то, что с ним что-то не так, и с этим вырастает убеждение.
Ты знаешь, и не только психотравмой становится, оно становится привычкой. То есть, когда ребенок видит, что его постоянно сравнивают, да, то у него уже привычка вырабатывается, как норма, сравнивать себя с кем-то. И вот, например, есть ребенок, там, не знаю, девушка, парень, сравнивают там, а вот она или он лучше, а вот посмотри, а он поступил в вуз круче, а вот он делом занимается, а ты фигней страдаешь какой-то. Вырастает тогда человек, который, правда, не может может, например, свое дело жизни найти. Потому что чего бы он ни коснулся, он все время думает, наверное, фигней какой-то опять занимаюсь очередной. Это часто, кстати, касается творческих людей, потому что, как бывает часто, да, особенно, ну, сейчас уже это, в принципе, немножко другой уровень, там, с развитием фриланса и прочего стало. А раньше ведь, если ребенок говорил, что я хочу заниматься творчеством, это воспринималось странно. Потому что, вот, слушай, вот он бухгалтером будет, она, или вот он юристом будет, а ты что, будешь рисовать? Фигня какая-то, надо чем-то более серьезным заниматься в жизни. И, конечно, когда человек вырастает такой, может быть, он правда художник по натуре жизни и хотел заниматься творчеством, а живет на нелюбимой работе.
Я думаю, знаешь, это такой пример. Я-то по оценкам меня не сильно как-то там ругали или что-то делали, не было такой проблемы. Но я помню точно, что когда моя старшая сестра заканчивала школу, мама угрожала ей тем, что она пойдет торговать. Мама, привет, люблю тебя. Угрожала тем, что будет моя сестра торговать рыбой на рынке. И это была такая мотивация, чтобы она все-таки поступила. Она, кстати, поступила на бюджет. Довольно высокий конкурс был. БГУ, ИСТФАК. Закончила благополучно. Но, тем не менее, да, такая мотивация. Я мог стать плиточником-облицовщиком.
Я боюсь озвучивать, с кем предлагали стать мне, если что-то вдруг пойдет не так.
И понятно, что таким образом мама мотивировала, как могла, и, ну, желала добра. Она хотела, чтобы все-таки все сложилось хорошо в наших жизнях, и чтобы мы пошли по той тропинке, которая приведет нас к какой-то хорошей жизни. Но не всегда это мысль выражается напрямую, да, о том, что да, я переживаю, я хочу, чтобы у тебя как было, стала жизнь как можно лучше в итоге, чтобы ты, возможно, не прожил ту жизнь, которая была у меня, когда я там не реализовал или не реализовала свои возможности, потенциал, не удовлетворила свои потребности по тем или иным причинам, и чтобы сейчас у тебя все было хорошо, очень хочу, да, а идет это вот через то же самое сравнение с другими, или угрозы, возможно. Но здесь, видишь, тут немножко не в тему сравнения. Рыбный рынок или торговля рыбой на рынке и плиточник-облицовщик. Но почему-то я об этом вспомнил.
Ну, я думаю, что это тоже в тему в каком-то смысле. Потому что когда сравнение, оно ведь тоже выступает условной мотивацией, да? Как будто вот, возможно, иногда думая, что вот мы сравниваем с кем-то, как будто мы мотивируем. На самом деле нет. Это вот правда тяжело для ребенка перенести то, что кто-то есть лучше, а, например, родитель, как будто складывается еще такое впечатление, что тогда, ну, родитель кого-то любит условно больше, да. И есть такой еще важный момент жизни отличников, например. Потому что отличники и оценки хорошие. Это ведь далеко не всегда про блестящий ум и хорошую учебу. Это ведь способ как бы и любовь получить, потому что родители меня любят только тогда, когда я получаю хорошие оценки, да, это очень грустная история, я много об этом и писала, и рассказывала, и такая, как будто уже и банальная, потому что уже об этом много кто слышал и знает, но, тем не менее, очень грустная история. Вот, потому что мотивировать важно не оценками, не показывать точно ни в коем случае, что любовь родителя дается только через хорошие оценки. Потому что когда мы ставим в пример ребенку какого-то отличника, первое, что мы делаем, показываем, что его мы как-то не сильно принимаем и заинтересованы там в его какой-то жизни и, может быть, проблемах. Может, у него проблемы какие-то, может, он тревожится или не спит, поэтому плохо учится. Может, он вообще таким образом внимание там на себя обращает. А второй момент, что он правда берет в привычку сравнивать себя с другими по жизни. И это очень грустно, когда приходит. У меня много случаев в практике, когда взрослая девушка там в районе, там, скажем, 30 лет, больше-меньше, плюс-минус. И они правда приходят с тем, что а вот у нее уже есть вот это и это, а у меня до сих пор этого нет. И это правда очень тяжело, когда видишь, что это не девушка там 30 лет, а там девочка лет 10, которую правда сравнивают и сравнивали.
Да, и если так идти дальше по жизненному пути, то что сейчас и с чем и с кем люди сравнивают себя вот в 2024 году, да и не только, да, последние годы. Конечно же, это социальные сети, которые успешным успехом могут загонять в ту еще депрессию, когда человек листает ленту и смотрит: «О, у этого как классно, у этого еще круче, а этот вообще ездит на BMW, зарабатывает миллионы, и я, соответственно, сижу в своей там арендной квартире и зарабатываю среднюю, получаю среднюю зарплату по Минску и отпечалюсь от того, что вообще-то вся жизнь, кажется, прошла мимо, как-то стрессую, вырабатывается кортизол, он же причина плохого сна, плохого самочувствия. И
заболеваний психосоматических.
Так повышенной утомляемости, и так, в общем-то, и до депрессивных состояний недалеко идти остается.
Слушай, даже, извини, термин есть, я правда постоянно его забываю, надо загуглить и раз навсегда запомнить. Есть даже термин, придуманный буквально последние годы, который описывает вот это вот состояние, когда человек видит чужой успех в соцсетях. Прям целый термин придумали.
Да, конечно. И это большая такая ловушка. Почему ловушка? Да потому что в соцсетях, как правило, люди показывают лучшее. Даже если брать банальную фотографию, то вы же сами понимаете, и сами, наверное, так делаете, когда вы щелкаете 10, 15, 20, а выбираете...
105.
Да, количество пленки это не ограничено, как раньше, когда распечатывали даже фотографию, где кто-то, ну, моргнул, извините, невозможно было уловить всех. А сейчас лучшая фотография, лучшая... куски жизни, значит, нарциссические достижения представлены в полной красе, а 21 век, мы же понимаем, что это век нарциссический вообще-то, где ценятся достижения и успехи. И это вроде бы как соцсети, и это про жизнь, но на самом деле не совсем про жизнь, это про какой-то кусочек жизни. И вот в этом и есть ловушка, когда мы воспринимаем кусочек жизни, скорее всего, лучший кусочек и самый такой грандиозный какого-то человека, как всю жизнь. А то, что там за этим прячется, чувства, переживания, страдания, возможно, и там все, что угодно, это не замечаем и думаем, что вот мы такие неудачники. Вся жизнь пошла под откос у нас, а вот у них...
И это правда ловушка, здесь всегда я обычно рекомендую, когда мне есть история, вот я до сих пор не опубликовала, может, когда-нибудь опубликую, когда клиентка говорит: ну вот все могут взять и переехать от родителей, все могут взять и уволиться с работы, а я не могу. И я тогда спросила: подожди, кто все? Давай перечислять, кто все? И ведь это правда создается иллюзия того, что все могут. И вы, когда, кстати, говорите для себя «все могут», попробуйте для себя, это может быть такая даже мини-техника такая, попробуйте определить, кто все, конкретные люди, примеры себе приведите. Потому что когда мы говорим «все», это никто.
Конечно, я вот сейчас прям, ты тоже приводишь примеры, я думаю, да у меня тоже есть. Есть там клиент, который, ну, клиентка, даже вот, чтобы зашифровать, не буду говорить пол, пришла на день встречи выпускников и смотрит, а там у всех уже есть машина, опять же у всех, да, понятное дело, что не у всех, квартира, машина, и вот у них есть, а у меня до сих пор нет. Я говорю: подожди, а кем работает там этот человек, который купил себе, который живет в своей квартире? Она говорит: а он там работает, значит... какой-то строитель, на заводе, работает на заводе. И ясно, что зарплата там обычным рабочим. И я тогда понимаю, квартира там в Минске, что, ну, вряд ли он сам заработал на коммерческих условиях на какое-то жилье. Он, скорее всего, этот человек получил в наследство или взял в какой-то большой кредит, или это квартира жены. И когда мы начинаем рассматривать эти детали, тогда и достижение это кажется не таким уж и триумфальным, и чем-то невероятным. Тогда оказывается, что, ну, возможно, где-то и повезло человеку. Это, в этом нет ничего плохого, но стоит ли себя обесценивать на этом фоне? Или еще есть у меня клиентка, которая очень хочет начать движение в одной сфере деятельности, но смотрит на людей, которые этим же занимаются в соцсетях, И, ну, просто тормозит, потому что есть ощущение, что у них все классно, у них все легко получается, они просто боги какие-то, просто на землю вот сейчас спустились, чтобы Инстаграм повести. И тогда это тоже такое сравнение, которое деструктивное, которое тормозит и, в общем, не дает двигаться. Это плохой вариант сравнения.
Я хотела просто дополнить еще момент, что мы, когда сравниваем и пытаемся конкретизировать, а как получился, например, там определенный успех у человека, как он к этому пришел, мы делаем это не для того, чтобы обесценить и сказать, фигня у него там, нифига он там не добился, а скорее для того, чтобы для себя немножко ослабить, понизить планку, потому что мы как-то говорили про зависть, это немножко близкая тема, у нас есть целый подкаст в первом сезоне про зависть, и там как раз в технике мы разбирали, как с этой завистью быть, два вида зависти есть, и вот одна зависть, она конструктивная, вот мы, например, смотрим на человека, завидуем ему и делаем что-то, чтобы тоже к этому прийти, а есть деструктивная, когда мы через обесценивание и уничтожение другого, как бы у меня нет, у него не будет, вот так вот.
И поэтому я напишу какой-то говнячий комментарий под постом, под рилсом, ну, просто mm-hmm. потому, что они же все психологи ни о чем.
Да, да, вот. Поэтому, правда, даже если вы видите какие-то хейтерские комментарии, ну, прям, которые унижают или там уничтожают.
Это прям классика.
Это классический пример того, что человека разрывает, подрывает на неосознаваемом уровне, конечно же. Вот, и потому что проще что? Вонючий комментарий под постом написать, чтобы его залайкало 5000 человек, например, да? Вот, но не подняться и не самому ничего не сделать, скорее.
Конечно,
так.
Конечно, точно не обесцениваем, и ты сейчас хорошо вспомнила про два вида зависти, когда мы знаем, чему завидуем, чего хотим, то, что есть у другого человека, и предпринимаем какие-то шаги, чтобы тоже заполучить, и второй вариант, когда не осознаем и просто мочим, обесцениваем и так далее. И я хотел еще сказать о том, что почему, да, важно вникнуть в детали, да, чтобы вернуться в реальность, потому что это сравнение в соцсетях, например, да, когда мы идеализируем или уже смотрим на идеализированную какую-то такую выточенную картинку красивую, надо все-таки попробовать приблизиться и понять, а что там сбоку, что за этой фотографией, а что сзади, а что снизу, а что сверху, ну, в том смысле, чтобы увидеть реальный размер, реальность того, что там скрывается.
Ты знаешь, я думаю, что я вот когда пару лет назад начала вести инсту, для меня было так важно показывать реальную жизнь, возможно, ну, я и сама, честно говоря, до сих пор просто бешусь скорее, да, там, с аккаунтов, где нет реальной жизни. Понятно, что каждый использует Инстаграм в своих там целях. У кого-то это просто фотоальбом там, или как раз-таки просто место, где я делюсь своими классными фотками. А для меня это было как будто внести в Инстаграм такая легкая попытка изменить хотя бы круги своей аудитории и говорить о реальности, говорить о том, как вообще может быть, ну, Что скрывается за этой вот там красивой картинкой, там, например, в моей инсте, да? И мне всегда очень важно, даже когда нам с тобой пишут, что у нас там какие у нас классные отношения, я так, да, но есть нюансы, вот, всегда. И как бы даже у нас, когда он говорит, мы что, пара психологов, это, к слову, самый первый выпуск нашего подкаста, который называется «Ругаться, это нормально», мы там отвечали на вопрос, как мы вдвоем вообще уживаемся, два психолога. Вот.
Да, и тогда, я думаю, возвращаясь. Вообще, Инстаграм — это только зло, да? Это только. И вообще не надо смотреть, не надо сравнивать. Да нет, можно сравнивать. И можно смотреть. Но скорее не для того, чтобы увидеть кого-то грандиозного и почувствовать себя какашкой, да, пораниться, а чтобы вдохновиться. Вот я вижу этого человека, я вижу то, что он делает. Мне это нравится, и я хочу делать что-то похожее. Или вот я могу взять у него это и это, а вот то и то не подходит. И вот так смотреть, вставляться, вдохновляться, воодушевляться, и тогда можно и посравнивать, тогда можно и мотивироваться как-то, глядя на то, как у других что-то получается, ну и понимать, чего бы вам тоже хотелось, да, возвращаясь к видам зависти, чего бы вам хотелось то, что уже имеет этот человек.
Угу. Поэтому, если у вас есть это в кавычках чудо-способность сравнивать себя с другими, такая привычка скорее, да, и, может быть, даже пагубная в каком-то смысле, попробуйте сравнивать себя, если вы уже сравниваете.
Да, я тоже думаю, да, что теперь со всем этим делать? Вы накидали на 20 минут аудиоматериала.
Да.
Как надо сравнивать, Юлия Андреевна, расскажи.
Если вы все-таки решили, что надо сравнивать, то если вы, первый момент, если вы сравниваете себя с другими, то попробуйте определиться, что именно, почему именно этот человек, что есть у него, чего бы хотелось вам. Это прям целая работа такая, да, вычленить оттуда, что вам нравится. Не обобщать, что у всех есть, а у меня нет, и я тогда вот какая-то какашка, да, вот. А правда как-то прям вычленить, что конкретно вам нужно. Почему вы там, может быть, завидуете этому человеку? Почему вы себя с ним сравниваете вообще? Второй момент, больше я за этот момент. С чего мы вообще решили, что нам нужно сравнивать себя с другими? Мы абсолютно разные люди. Мне нравится, как, знаете, если судить рыбу о ее способности взбираться на дерево, да? Почему? То есть даже классный там мем, давно он уже старый, по-моему, это даже не мем, а просто как картинка очень классная, где стоит там обезьяна, рыба, по-моему, улитка, жираф, и им всем надо там забраться на одно дерево. Ну, понятно, что они не заберутся, они
классный
все разные.
Пример.
Да, и вот вспоминайте всегда об этом, что сравнивать себя, вот это мой любимый момент, важно не с кем-то, а со старой версией себя. Вот это вот самый лучший, наверное, удачный пример. Где вы сегодня и где вы были полгода назад, там год назад, да, может быть, 3 месяца назад, какой-то период времени назад, что у вас было? Это, конечно, упражнение тоже бывает немножко расстраивает, то, что у меня было тогда вот это. Ну, так, возможно, это тоже повод задуматься, что пошло не так.
Это, по крайней мере, про реальность, mm-hmm. про то, что было с вами год, 5-10 назад, и то, что есть сейчас, и вы тут достаточно объективно можете посмотреть. Если чего-то не случилось в вашей жизни, то это не случилось в вашей жизни. И тогда вы можете взять эту же линейку, измерить и наметить какие-то планы, что должно произойти, чтобы, делая это упражнение через полгода, год или 5, вы, значит, чувствовали себя лучше, чувствовали себя по-другому. Если накидывать и продолжать, да, какие техники и упражнения можно делать, ну, видите вы кого-то крутого, вот, и плохо становится от того, насколько он крутой, а вы нет. Напишите 10, 50, 100 своих достижений уже сейчас, на данный момент. Вот у меня есть подкаст, у меня есть 2 группы на данный момент, у меня есть...
диплом магистра.
Я магистр. Я сертифицированный гештальт-терапевт. Я муж хороший, правильно?
Подтвердил. Да.
Вот. Ну, в общем, и то, что вы считаете сами важным, а иногда бывает, я знаю точно, что иногда бывает трудно найти вот эти свои достижения или какие-то позитивные моменты, ну, тогда остановитесь на этом упражнении и покопайтесь, потому что иногда парадоксальным образом другим даже заметнее, что у вас есть, чего вы сами у себя не видите, а это важное, ценное, ключевое, возможно.
Я думаю, если еще попробовать как-то к упражнениям или техникам, я вот, наверное, и практика моя строится на этой триаде взрослый ребенок, родитель. И всегда мы обращаемся ко внутреннему родителю, ребенку и взрослому. И у нас и ребенка есть 2 вида, и родителей есть 2 вида. И вот один вид — это принимающий родитель. И обратиться к этой части, попробовать ее найти, этот свой голос, он, его правда может не быть, но скорее всего есть, просто он очень-очень тихий. И попробовать его услышать, если у вас приступ сравнения просто схватывает, вы начинаете в панике сравнивать себя с другими, попробуйте прям это усилие в каком-то смысле, похоже даже на физическое, психологическое усилие, остановить себя в моменте и вот этим вот голосом принимающего родителя сказать себе: подожди, подожди, стоп, стоп, стоп. А почему сейчас мы сравниваем? Зачем ты это делаешь? Все нормально у тебя все хорошо. Это ты, твой темп и твоя жизнь. Не надо себя здесь с кем-то сравнивать.
Да, согласен, тоже здоровская штука такая. И, слушай, ну я думаю, пора завершать уже. Мы так в основном сказали, да, про то, какие сравнения бывают, как лучше сравнивать, а как лучше не сравнивать. И важный момент. Думаю, всегда напоминайте себе, когда вот, когда нужно, не всегда, когда нужно, что вообще-то никто не совершенен. Ни один человек в этом мире не является совершенством. Более того, категория совершенства или идеальности, она существует только в вымышленном мире. Это полная ловушка. То есть ни вы, ни другой человек не может быть идеальным. Если вам кажется, что он идеален, то добрый вечер там, или доброе утро, вы попали. Вы в капкане. Вот, и ну, надо из него выбираться.
Ну что, я думаю, на этом можно подытожить, немножко завершать. Если вам было полезно, понравилось, и у вас есть какие-то еще темы, которые вы бы хотели предложить, то обязательно пишите, мы всегда рады.
100% пишите, и заметьте, что это уже второй выпуск, который мы делаем по вашему заказу. И хочется завершить... Парадоксальная теория изменений Арнольда Бейсера, известного гештальтиста. Звучит она примерно так, что настоящие изменения начинаются в тот момент, когда мы не отчаянно стремимся куда-то или к чему-то, или стать каким-то, а тогда, когда мы принимаем себя и ту ситуацию, в которой находимся, такой, какая она есть. Тогда у нас появляется почва под ногами, и силы и энергия куда-то двигаться. Парадоксальным образом, она, теория это парадоксальная, вот когда мы успокаиваемся и перестаем дергаться и трепыхаться куда-то вдаль, пытаясь попасть, тогда вот мы и взлетаем.
Потому что, правда, многое строится именно на принятии ситуации, на принятии себя таким, такой, какие мы сейчас есть.
Так что, так и хочется сказать, домашнее задание вам на две ближайших недели. Попринимайте себя.
Принимайте себя 3 раза в день. Все.
Пока-пока.
Пока.